Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И с нами сегодня востоковед, политолог Карине Геворгян. Карине Александровна, я вас приветствую.
Я вас усиленно приветствую.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит и Москва». Телеграм «Говорит и Москобот». И у нас, как обычно, стрим в Ютубе начался. Канал «Говорит Москва». Поэтому подключайтесь. Нас там можно и смотреть, нас там можно слушать. И нам можно писать в чат. И все самые важные, интересные сообщения я буду зачитывать. Идея была какая у меня сегодня? Поговорить, вот я знаю, что мы с вами договаривались про СНГ, поговорить про текущее положение дел, но я предлагаю начать с Белоруссии, но в контексте каком? Попробуем абстрагироваться от того, как сейчас, значит, правильно Лукашенко делает, неправильно делает, задерживая Протасевича, но и тот, и другой на тропе войны, поэтому вот они столкнулись. Важно понять, почему такая истерика по отношению к действиям Лукашенко, потому что, ну, условно, Моссаду можно, Трампу можно атаковать Сулеймани на территории третьего государства. История с Яндарбиевым была, история с Эйхманом была, много чего было. То есть это как бы, ну это в порядке вещей, будем говорить так. Но почему-то, ну Лукашенко система сломалась. Или что значит? Вот они хорошие, можно, но с их точки зрения он плохой, поэтому ему нельзя. Что это такое?
Евгения, я занимаюсь практически аналитикой, и, естественно, мне приходится реконструировать как бы разные ситуации, вот, не прибегая к информации специального характера, чур-чур меня, то есть я не имею
не
никакого...
Я не носитель
Густайна, а понять надо, что происходит. Вот для того, чтобы понять, что происходит, нужна не куча фактов, в которой ты просто закопаешься, и все они так или иначе тебя смутят, поведут не в ту сторону, а нужно изучение тенденций. Для того, чтобы понять, что происходит в отношении Белоруссии и Лукашенко, опять же, безоценочно, неважно, что это за человек.
Ну да, просто явление. Вот интересно порассуждать о явлении.
Да, то нужно изучать фундаментальные тенденции. А фундаментальная тенденция заключается... в том, нынешнее, по крайней мере, что мир уже приступил, в принципе, к дележу американского наследства в Старом Свете.
Интересно.
Да. И, естественно, каждый хочет отхватить себе кусок пожирнее. Ну и мы тоже тут, Москва тоже, понимаете, не последняя дурочка в этом деле, и где-то в Сирии мы застолбили свои позиции. Где-то у нас, может быть, на пространстве СНГ позиции. Мы как-то, у нас наши дипломаты не любят туда ездить, понимаете, приятнее ездить в Париж, Вашингтон, Лондон, да, там хорошая столица, на крайняк Прага. А, ну, как бы это СНГ, это ссылка для них. И в связи с этим, в общем, и в, отчасти и в связи с этим, своим постсоветским пространством мы занимались мало. И, как говорил Захаров, взаимодействовали с элитами. Мы даже с обществами не работали.
Конечно, да.
Да, но где-то это даже можно и понять, потому что столько мигрантов было с этого постсоветского пространства, такие связи. Я не оправдываю, но я говорю, что как-то, в общем-то, да. И вернуться туда мы, в общем, можем. Всё-таки задел определенный есть. Русский язык, конечно...
До сих пор связующий.
Конечно, да, его стало меньше, но, тем не менее, тоже как язык межнационального общения на этом пространстве. Знаете, недаром Российская империя и Советский Союз только в это дело вкладывали. Задел еще не исчерпан.
Справедливости ради, люди, которые живут в этих республиках, в бывших советских республиках, они все равно стремятся получить российский паспорт.
Да.
Это к вопросу о том,
вот,
о выборе. Вам... О выборе.
Значит, да, да. Значит, вы подтверждаете то, что я говорю. В связи с этим, значит, поскольку, в общем-то, я думаю, уже в начале 90-х, по крайней мере, в первое десятилетие, Объединенному Западу, который тоже, понимаете ли, используя в качестве его элиты, используя в качестве инструмента Соединенные Штаты, было понятно, что инструмент этот в какой-то момент просто не выдержит, что и обнаружил товарищ Трамп. Вот, придя к власти, то есть боливар не выдержал двоих, и глобализацию, и оставаться еще национальным государством, и Америка в определенной степени, можно сказать, тот ресурс, который она накопила за 20 век, свой национальный, я имею в виду, ресурс, она его, как выражается Сатановски, натянула, как сову на глобус, вот, и, в общем-то, растратила. И сейчас для нее, я, например, считаю, что само государство национальное, Соединенные Штаты, так или иначе как-то выстоит. Но она уходит как глобализатор. А вот пока она еще была глобализатором и до конца вот не были осознаны эти моменты, конечно, была задача минимизировать любые перспективные возможности России. То, что не удалось ее развалить, было очевидно, можно было сколько угодно на эту тему говорить.
Понятно.
Можно до сих пор говорить, запускать там Навального и так далее, все это пичкать деньгами и тому подобное. Но, в общем, понятно уже, что это не очень-то и работает. А? Вот. Ну да, неприятности Путину или Москве, и властной элите российской, много можно принести, но и торговаться в связи с этим. Но понятно, что, ну, как-то, да, не скопытишь это все дело. Извините за такое просторечное выражение. Вот, и что было, собственно говоря? Был создан проект «Троеморье», да, и вот эта глобализационная элита и инерционно сейчас, естественно, по-прежнему и американская, поэтому так это все понятно, почему это поддерживается. Был создан проект вот этой вот, то, о чем мы говорили с вами до эфира, вот этой условно-западной Руси. Нужно было сказать, что настоящая это Русь, это не Москва, Москва это Орда. Это вообще татары, это монголы, это не пойми кто там.
Дикое племя.
Дикое племя. Самый распространенный эпитет в адрес русских в западных средствах массовой информации, это посчитано, это эпитет дикий. То есть мы с вами просто дикари.
Понятно.
Так что, вот, значит, да, а вот подлинная цивилизованная Русь, это вот как раз вот эта вот Русь, которая когда-то существовала в форме Великого княжества Литовского и Русского, заметьте, оно так называлось. Потом оно подписало унию с Польшей и объединилось с Польшей в федеративное государство Речь Посполитая. Вот. И исчезло в 1795 году при немке Екатерине II. Это был последний раздел Польши. Вот. И так до Первой мировой войны и до тех событий, которые разразились распадом Российской империи, и Польша стала самостоятельным государством. Вот была попытка под эгидой Польши это все объединить. И вы понимаете, что Белоруссия полностью входила в это пространство. И эти взгляды распространялись, да, на Украине, в Польше и в Белоруссии. Значит, лидером этого всего, этого Троеморья и прочее-прочее, должна была стать Польша. И Белоруссия очень важное звено в этом деле. Очень важное геостратегическое звено в этом деле.
Это вы как раз нас подводите к тому,
да,
что сейчас происходит.
Да,
там.
И это все продолжение этой политики. Лукашенко же понял, что в этой ситуации все-таки ему, как суверенному государству, места нет, что деньги, которые ЕС давала Польше, закончились, их больше давать не будут, что под этот проект, может, он и пошел бы туда, я сейчас, опять же, без оценок, и пусть он на меня не обижается, если вдруг услышит, о чем мы с вами говорили. Но он понял, что в этом проекте, на самом деле, в общем-то, искать нечего, потому что ресурса у этого проекта уже в нынешних обстоятельствах не будет.
А многовекторность, которую он провозглашал?
А вот то, что он получает от Москвы, И это критически важно для него. Понимаете,
но
да?
Поэтому он заигрывает с теми, а его, ему и те, и мы предлагаем, ты выбери,
да,
уже,
но
в конце
мы-то
концов.
Ему можем предложить такой ресурс материальный, финансовый и разный прочий.
В обмен на?
В обмен на лояльность, в обмен на, может быть, расширение и углубление формата сотрудничества. Угу. На постсоветском пространстве. Ну, пусть формально он там остается членом ООН, суверенное государство и так далее. Но вот это союзное государство, которое ни два, ни полтора, ни в Красную армию, понимаете, да, как-то непонятно, что это вообще такое было, это союзное государство.
Так.
Вот. А по большому счету народу, пойди объясни вообще, что это такое. Это конфедерация. Вот что это по форме? Пока оно ни во что, ни в какую серьезную форму, в том числе и юридически, так по мелочи.
Войти не может.
Да. Вроде в Белоруссию входит и в ДКБ, и в СНГ, и в ЕАЭС, и так далее. И на самом деле, я думаю, что не только Лукашенко, но и даже его оппоненты в самой Белоруссии уже это начинают понимать. Денег от Запада не будет. Не будет, все.
Понятно.
Вот эта малина, она закончилась. Запад сам в критическом состоянии. И потому, как Вашингтон настаивал и умолял о встрече, просто умолял, можно сказать,
кого?
Давил.
Кремль?
Кремль, да.
Вот то, что в Швейцарии собираются устроить,
да.
Вы имеете в виду?
Нет, ну давайте бы... Нет, ну да.
Ну да, в Женеве.
Ведь Москва как реагировала? Ну, можно встретиться, о чем говорить? А давайте с вами... Ну-ка, а что они могут сказать в открытом пространстве публичном? Что они могут публично? Ну, давайте Украину с вами, там, Белоруссию, да, обсуждать и так далее. Ну, конечно, это все будет так как бы...
Понятно.
Да,
так.
Дымовая завеса. Но ясно совершенно, что реально собираются обсуждать некие иные вещи. Критически важные в данном случае для администрации Байдена. И подсказкой становятся статьи, слушайте, ему уж почти 100 лет, старика Киссинджера.
Так.
Который в своих последних материалах, в том числе адресованных в немалой степени администрации Байдена, ну, если совсем упростить вообще, так... мысль простую высказать, вот, то было сказано приблизительно так вот следующее, что иди быстро, быстро договаривайся о чем-нибудь, договаривайся с Путиным, вот, обещай ему все, что можешь, там, Украину, СССР-2, вообще все, что угодно обещай, вот. Но я думаю, что Путин знает, что пообещать могут, а сделать они уже не смогут. Он это знает.
Так.
Вот, но обещать будут. И что-то будут очень важное обещать.
Ну, да. Допустим, да, да, это мы еще обсудим в любом случае. Но мне интересно все-таки вот это вот
как
истерия.
Как Горбачеву, да.
Безусловно. Но мне интересно вот это как раз истерия, вот эти вот санкции следом, которые Евросоюз собирается вводить и пакетом уже принимает в отношении Лукашенко. Все-таки к вопросу, почему так такой триггер сработал?
Евгения, ну обратите внимание на то, что Евросоюзу пока Вашингтонская администрация о своих планах ничего не говорит.
Ничего нет, ничего там
нет. Я думаю, это вот, ну, то, что весь этот Евросоюз, который, конечно, в немалой степени зависим от Вашингтона, и та его элита, они становятся тоже тем, что у спецслужб называется бросовой агентурой. Они тоже это понимают, но инерция действий, они не понимают, они не знают новой парадигмы. Они понимают, что перемены неизбежны, они пытаются им противостоять, потому что вся эта европейская бюрократия понимает, что под ней горит земля. Напоминаю о тех письмах, которые написали французские военные Макрону, по сути, выразив настроение и других стран Евросоюза.
А если философски все-таки подходить к этому вопросу, вот правда, где этот водораздел, что вот этим вот можно проводить спецоперацию на территории чужого государства, а вот здесь... здесь вот почему-то ему нельзя, потому что его настигнет, я не знаю, кара небесная. Ну, что-то такое. Вот откуда это?
Давайте это сам поделюсь. Мне очень нравится термин, который введен Геннадием Эдуардовичем Бурбулисом. Он ввел термин, мало кто это заметил, и обидно, политософия. То есть вот не просто мы с вами житейски, да, на кухне обсуждаем, а политику, да? А мы пытаемся понять, где глубинные, фундаментальные причины для этого. Ну, по сути, я попыталась таким просторечным языком немножечко объяснить, что ныне происходит, а почему происходит. Да потому что мир сейчас совершенно очевидно на пороге и в состоянии перемен, поэтому усиливается динамика турбулентности внутренней и внешней, у каждой страны, соответственно, внутренний контур и внешний. В этой ситуации, понятно, да, получается праздник непослушания, в этой ситуации каждый спасает, естественно, свою шкуру.
Да, но...
То есть та десуверенизация, которая была, и когда Вашингтон говорил там... Да, ша, на нары, все.
Ну, понятно.
Да, и все прыгали на нары, ну, и, да, на свои места.
Хашогджи растворили в кислоте на территории третьего государства.
Да.
Сулеймани разбомбили на территории третьего государства.
Это уже было. Это было тогда.
Последствий не было как раз.
Евгения, это было тогда. Это были сукины дети, но наши сукины дети, они нам были выгодны. Плевать, смотрим. Вот как хотим, так и делаем.
Вот, оно значит, философская глубина-то в чем? Потому что они наши, а этот не наш, получается.
А сейчас ситуация меняется. Я думаю, что молодец Лукашенко в том смысле, что выстоит, что правильно, у него вот, опять же, как те самые военные, да, в том числе люди с погонами, есть у них такое выражение «чуйка», да, вот у него есть эта чуйка политическая. Он, конечно, не Спиноза, он председатель колхоза по анамнезу,
красный,
вы помните.
Красным директором его еще некоторые
до сих пор
называют.
Ну, красный директор,
да.
Ну, неважно, но чуйка есть.
Но на какой волне он, кстати, пришел к власти, это тоже немаловажно.
Да, ну, это даже углубляться не будем. Поэтому, на самом деле, такой шум. И он ему, по большому счету, выгоден.
Зачем вот эта история была? Хамас, не Хамас.
Тактические, оперативные потери, которые... Да, ну, давайте дождемся больших подробностей, потому что на самом деле интересно, просто по-настоящему интересно, что это такие мастерски работающие белорусские спецслужбы, ну, тогда поставим им пятерку, да, что они аж в Греции работали, вот как они отслеживали это все.
Протасевич.
Да, как они вели это все, да, и вот, наконец, его словили. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что сигнал, который подан Западу, действительно, это не моя мысль. Я вчера слушала разные политические программы тоже, ну, максимально старалась. Так что мысль не моя, и она не одним экспертом высказывалась. Вот теперь те, кто призывал к, там, бросать коктейли Молотова, кто сильно выступал против власти, заморался всякими призывами против силовиков и прочее, и прочее. Нет, не только в Беларуси, везде. Они теперь никак не защищены. И посмотрим, как эти люди будут себя вести. Потому что, по большому счету, это все-таки наемная клака, понимаете? Которую оплачивали западные центры. Первое, они перестанут оплачивать это им вот как пить дать, это все. Все это финансирование.
Потому что свои же под угрозой, когда летят на самолете из курортного города.
Дело даже не в этом, а потому что денег нету. Это первое, а второе, опять же, апеллируя к этой встрече, на которой так настаивали американцы, да. Ну да, я думаю, что, по крайней мере, вот это они как раз и могут пообещать, что, ну да, мы как-то понимаем, да, что вам это не нравится, ладно, типа кормить вашу вот эту оппозицию. Ну, это так, кулуарно, и, скорее всего, не на бумаге будет, конечно, сказано. Но в данном случае они тоже понимают, что, дав такое обещание, они хоть в какой-то форме должны это показать. Может, не всех, но части этих людей явно совершенно, их малина тоже, их преуспеяние окончено. Вот.
Но вы не считаете, что он, Лукашенко перегибает палку? Ну, потому что, скажем так, его философия какова? После меня хоть трава не расти? Или все-таки нет? Он же должен прекрасно понимать, что вот эта вертикаль, которая завязана, которую он сам выстроил, государство имени себя, насколько, ну, знаете, оно институционально, да,
когда понимаю. Оно идет. Евгений, я понимаю ваш вопрос. Вы знаете, есть, и он правомерен. А есть и другая такая максима, хорошо известная, что кто не рискует, не пьет шампанского.
Угу.
Он идет ва-банк. И на самом деле другого пути ведь ему не оставили.
Или он,
вспомните эти протесты.
Так. Их больше не будет, думаете?
Протесты, может быть, какие-то и будут. Но как вела себя публика во время этих протестов? И он явно совершенно был очень встревожен.
А как она себя вела? Она себя вела, кстати, не как на Майдане в Киеве.
Эмоции скрыть нельзя. Есть эмоции, которые скрыть нельзя.
Я с вами полностью согласна.
И он чуть не со слезами говорил, как он выкормил, извините, очень неаппетитно, да, и такой неэстетичный образ, какой грудью он там кормил вообще свой народ.
Угу.
Но там была эмоция. И эту эмоцию он пережил, отрефлектировал и понял, что ему хана, понимаете, да? У него нет вариантов.
Поэтому он побежал в Москву? Хотя поэтому, до этого 33 человека обвинял в том, что это они готовили госпереворот.
А вот если бы прошла бы эта ситуация с 33, тогда бы он как муха в паутине, он бы запутался, и у него не было бы ни Москвы, и Запад бы его сожрал. Вот сейчас, я думаю, она это отлично понимает.
Ну, получается, и я просто проанализировала даже его заявления за последние несколько лет. Они касались...
Ух ты!
Его, ну, интересно было. Они касались, вот начиная Хамас, не Хамас, какая разница. Потом про 33 человека. Да, они готовили, это дословно известно. Потом через несколько дней. Ну, на самом деле, это все не так. Я их отпустил, я с ними хорошо обошелся. Потом про оппозицию. Да какая разница, пусть там будет 3 оппозиционера в парламенте, ничего страшного. Из всех этих слов... Можно сделать такой вывод. Если Лукашенко что-то утверждает, на самом деле, читай как отрицание. Если он что-то отрицает, читай как утверждение. А это значит, что его слова не особо значат.
Нет, я с вами не соглашусь. Я думаю, что в нынешних обстоятельствах слова его будут значить. Потому что у него нет выхода. Он больше играть в эту игру. Эта шарманка у него сломалась. Если он этого не понял, то это для него чрезвычайно опасная ситуация. Если он это понял, то он должен идти совершенно иным путем. А как политик он оказался достаточно талантливым.
А белорусский народ ему важен, как вы считаете? Или ему важна Белоруссия? Потому что, ну, с учетом того, как обходились с задержанными, уж простите, все равно протесты в Беларуси, они были не совсем сравнимы с протестами на Украине.
Я понимаю, что у власти, которую установил Лукашенко, недостатков выше крыши, как у любой другой власти.
Угу.
Вот. А вопрос в другом. Я думаю, что мир так стремительно будет погружаться...
В архаику.
Ну, это хаос эпохи перемен. Понимаете,
понятно,
когда...
Да.
Вот я вычитала у Толейрана эту фразу, мне очень она понравилась в одном из своих писем, в 1789 году, то есть фактически накануне вот революции. Он пишет одной из своей... Да, даме сердца, ну, видно, умная женщина, он вообще долго поддерживал дружбу со своими дамами сердца, но мы сейчас не о нем. Значит, он пишет, что перемены неизбежны, и нынешние беды и несчастья проистекают от того, что одни хотят их остановить и предотвратить, а другие хотят их ускорить.
Так.
Я добавлю к этому. Когда наступают перемены, всегда наступает некий передел. В частности, передел собственности.
Конечно.
И не дурак понимает, как отхватить кусок пожирнее. Мы это пережили в 90-е годы, когда комсомольцы типа Ходорковского, понимаете, приватизировали райком комсомола в Колпачном переулке, понимаете? И это стало, да, потом достоянием ЮКОСа. Да? Это здание принадлежало Ходорковскому и ЮКОСу, вообще-то говоря. Это был райком комсомола, там даже мемориальная доска висит, потому что во время Великой Отечественной, естественно, там был пункт сбора отпора, да, для ополчения и так далее.
После новостей продолжим. Коренея Геворкян с нами, политолог-востоковед. Говорим сейчас про Белоруссию. После информационного выпуска про СНГ в целом поговорим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.35 в столице, программа «Револьвер». У микрофона Евгения Волгина. С нами Коренея Геворкян, востоковед и политолог. У нас стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва». Подключайтесь. Вижу в чате людей, которые пишут. Так, пока, например, Алексей пишет нам в чат, пока Москва молчит, Лукашенко будет играть на играется или доиграется, и сразу мэр Беларуси, военная милиция за интеграцию, то есть не очень понятно, что там происходит. Другой разговор, все-таки, вот кто-то писал, России придется расплачиваться за санкции Запада против Лукашенко, мы это учитываем, Борис Борисович спрашивает. Ну, то есть, помните, Евросоюз заморозил же помощь на 3 миллиарда евро, по-моему, и то есть и все остальное, это у кого брать деньги? У Москвы.
Угу.
Даже вот,
я же сказала.
Вот даже вчерашняя речь, это была речь не адресованная Владимиру Путину, случайно?
Ну, конечно, да, да? Понятно, и он едет, как вы знаете, да, и будет разговаривать. Вот, я просто пытаюсь сейчас обрисовать всю тенденцию. Что будет дальше происходить? Денег не будет с Запада, не будет денег. Что касается санкций. Понятно, и опять же, это проявление вот той же самой борьбы, чтобы Москве поменьше досталось бы кусков, потому что уже понятно, что у Москвы есть стратегический ресурс, военно-технический хотя бы, и разный прочий,
так.
Мы, конечно, тоже зависимы. Я сейчас банальные вещи не хочу говорить. Но понятно, что Москва может откусить и больше. Москва сама может прибрать, не откусить, а вот так прибирать тихо-тихо. Она так тихо и прибирает. И все уже это поняли, что Россия, в общем-то, всегда так и действовала.
Подождите, а Казахстан, который даже от кириллицы отказывается и налаживает связи с Китаем, а история с Грузией, а история с Арменией, тоже туда-сюда и непонятно
что. Я сейчас вам скажу, что будет происходить на нашем постсоветском пространстве.
Давайте.
Уже происходит.
Так, интересно.
Значит, только сразу предупреждаю, что ничего против культурного, межкультурного и разного прочего диалога народов, принадлежащих тюркской группе, там, я не имею. Я за. Я считаю, что это нормально, правильно и так далее. Но проект «Туран», который разворачивает Эрдоган, имеет политическую и религиозную составляющую, экстремистскую. Потому что понятно, что мы не можем сказать, ах ты, Эрдоган такой, у нас братья-мусульмане запрещены, а ты тут брат
мусульманин.
Запрещенная
в России организация. Да,
запрещенная в России организация. Это не надо ко мне обращаться с вопросами, почему Эрдогану можно. Давайте это оставим это.
Правораздел, опять же.
Да, давайте оставим это в стороне. А вот когда он на нашем постсоветском пространстве эту игру играет, то он на самом деле играет ее по большому счету, против наших тюрок и против наших мусульман. И совсем недавно, где-то на границе февраля и марта, он должен был полететь в Казахстан, но не полетел и на удаленке, значит, выступал, и был конгресс.
Так.
Вот, когда город Туркестан в Казахстане был провозглашен столицей Турана, того самого, вот, были заключены, в том числе и обсуждался вопрос создания единой армии Турана. Он так, этот разговор попритих чуть-чуть, вот, но там он продолжался. Вот, и были подписаны соответствующие соглашения, при том, что Казахстан член ОДКБ.
Да.
Я говорила, да, и вот этот план разворачивался. Что получил Казахстан в результате? Газопровод, который пойдет из России в Китай, минует территорию Казахстана. И Казахстан лишается транзитных денег, очень немаленьких.
Идет к нам, что ли?
Это первое, не знаю. Я не знаю, это казахстанцам решать. Вот, я говорила следующее. Можно я похвастаюсь, в конце концов?
Да, ради бога.
Когда начало октября 2020 года События в Карабахе. Все же от меня ожидают, что я буду таким примитивным армянским лоббистом. А фиг вам, понимаете? Я говорила, все ожидали, когда меня там вызывали и прочее. А я громко сказала следующее. И это слышали очень серьезные люди, которые потом меня как-то хвалили, благодарили. Совсем не армянские, в том числе и тюркских разных национальностей. Я говорила. А дальше, говорила я, абсолютно точно будет обострение на Донбассе. Это логично. Это тенденция. Я ее сейчас объяснять не буду. Будет обострение на Донбассе. Будет хаотизация внутриполитической ситуации в Закавказье, во всяком случае, Армения-Грузия, и Грузии это происходит, там все бурлит сейчас, просто затмевают события, да, происходящее в Грузии. Будут провокации, я, конечно, этого не желала, очень серьезные, возможно, провокации в Поволжье, вот, и будут провокации и, возможно, разжигание конфликтов в Средней Азии.
А по Волжье вы на Казань намекаете, что ли?
Я вам показываю.
Ну, я понимаю,
да. Донбасс, да, да. Про Грузию мне было ясно с самого начала, просто никто не обращал внимания, какие процессы идут в Грузии. Там англичане пытаются как-то, извините, выпереть оттуда французов. Вот, это вот уже европейские свои там схватки. Вот, поэтому мы сейчас та обезьяна, которая наблюдает за всеми этими событиями, там посмотрим, как это будет разворачиваться. Вот, а, значит, конфликт пограничный из-за воды, Таджикистан, Киргизия, и заметьте, вот эти государства, которые участвовали вот в этом форуме в Казахстане, кое я упомянула, они все выразили соболезнования Киргизии. Гибель людей, а то, что в Таджикистане погибли люди, и они никому не выразили. Кстати, ну, на всякий случай сообщаю, что таджики не тюрки. Вот. Никто из них не выразил соболезнования Таджикистану. Хотя бы на формальном уровне. И все члены ОДКБ, заметьте, и Киргизия, и Таджикистан, и Казахстан. Вот так.
А кто собирать-то будет всю зиму?
Вот, значит... Вот этот проект «Туран», он тоже инструмент, безусловно. Он создан, я считаю, не только в головах националистов тюрок или турок в самой Турции, но явно совершенно, там, может, и на британских, скорее всего, и на британских островах. Но мы-то умеем, мы, русские-то, умеем играть большую игру. В общем, короче говоря, намечается новая большая игра.
Понятно, но здесь интересен вопрос объединения или вот этого собирания на почве чего? Какова составляющая? Она экономическая, идеологическая, как это было в Советском Союзе, или что это? Потому что как только мы заводим разговор о будущем СНГ, нам говорят, ну Россия Украину-то потеряла, с Лукашенко у России никак, а Казахстан отказался от кириллицы, ввел только латиницу, с Азербайджаном вот так вот, с Арменией тоже непонятно, ну и далее по списку.
Ну, давайте так, начнем с фундаментального.
Да.
У нас Россия это что?
Федерация.
Нет, это вы говорите о международном статусе, официальном, правовом, да?
Так, а что еще надо?
А в жизни это вообще что? В истории это что? Что такое Россия? Вы можете дать определение?
Собирающие земли, вот так бы я сказала.
Понимаете, если мы будем... А оно имеет...
А империя, что ли, вы имеете в виду, или что?
Империя – это следствие. Так. Россия – это цивилизация.
Ага.
А цивилизация строит империю. Неважно, как она называется.
Угу.
Вот. И эта цивилизация, она, ну, как-то так... Она может так сжаться, может расшириться. По-разному бывает. Она меняет конфигурацию, но она цивилизация. И это важно. Вот эта цивилизационная составляющая. Что же касается экономической, то я забыла немецкий термин. Дело в том, что вот эти вот территории, которые геополитики называют лимитрофами, потому что вот... вы упомянули, да, там Армения, Грузия, угу. Азербайджан, и все это лимитров для России, как империи. Вот. Они всегда будут сильным. То есть те местные элиты, которые там есть, они всегда будут сильным. Алиев указал, что Москва уже так вот, да, пала, и, в общем-то, хана ежику. А Пашиняну в его окружении говорили, ну, вот эту мантру, которую все время произносили на Украине, и оппозиция в Беларуси, Москва, то есть Россия развалится вот прям завтра-послезавтра. Они как-то в это поверили, что ли.
Так, а мы верим, кстати, по крайней мере, в то, что Украина завтра развалится. Вот уже 7 лет верим в это. А пугаем Беларусь.
Ничего, ни во тем, что мы, если... кто мы, во-первых.
Кто мы? Ну, хорошо. Общественные деятели. Я, да. Нет.
И я нет.
Нет, я не верила. Но и за это нет. Подвергался, да, обструкции часто.
Да все равно как. Понимаете, Украине деваться некуда. Она не может построить западно-русскую цивилизацию.
Нет, предполагалось, что Украину растащат. То есть Донбасс к нам.
Возможно.
А западная, значит, часть венграм отойдет, часть Возможно. Полякам отойдет. Вот что-то
такое.
А
я заметила следующее, что вдруг поляки, они умные, у них есть политическая культура и опыт все-таки государственности. Угу. Неважно, как они к нам. Кстати, у них помимо русофобии и русофилия тоже имеется. Вот, я обратила внимание на то, что в Польше, да, и мне даже это говорили, что там люди говорят по-украински, поляки избивали иногда, а вот мы там гуляли сколько угодно там по-русски, мы говорили, с нами обращались очень учтиво. Это было удивительно, для меня это было открытие.
Это сейчас в современности вы имеете в виду?
Да, угу. Да, да. Я хочу сказать, что в обществе там специфическое. Да, есть обиды там по отношению, но к нам относятся уважительно, по крайней мере, учтиво. Так вот, я заметила, что Польша во время этого чешского скандала, когда Чехия так вдруг, это самое, по дурости...
Очнулись и сказали,
а голову это туда, куда, наверное, может не пролезть ее пятая точка, бедная Чехия. Опять напоминает все 39-й год, знаете, как бы, вот куда вы, ребята, понимаете? Ну, они виноваты в 39-м году, я знаю. Я просто говорю, ну, они как-то вот удивительные ребята, конечно. И вдруг так поляки так, и под кустик. Они же закоперщики, по большому счету, они должны рулить всем этим.
Но они рулят процессами в Белоруссии.
Да. Но они-то поняли, что деваться-то некуда, что Европа больше денег не даст, и Америка больше денег не даст.
А у самих столько денег
Варшава
нет.
Варшава с Москвой договорится скорее, чем Москва. Москва не будет разговаривать с Киевом. Москва будет, может быть, будет разговаривать, и Варшава надеется уже. Уже начала надеяться. И потому, как ведут себя сейчас... Кто? Польские политики, там могут быть всякие выкрики, да, и обещания и этим, но они что, а что они еще могут сделать? Но они с Москвой будут разговаривать, и они будут говорить, мы сделаем все, что вы скажете, отдайте нам Львов, условно, да.
О боже.
Ага.
Интересно. Да. А вот меня интересует такой вопрос, Карина Александровна, и многие этим вопросом задаются. Вот мы уверены, что, значит, у этих столько-то денег, чтобы финансировать протесты, у этих тоже столько-то денег, чтобы разваливать государство. А мнение народа, в частности, например, белорусского народа или украинского народа, оно что-то значит? Потому что, ну, мы же понимаем, что имидж, который создается у Российской Федерации в лице тех, кто надеялся, что Российская Федерация как-то, наверное, поможет, да,
он... Я понимаю. Простите, пожалуйста. Давайте посмотрим правде в глаза.
Давайте, с удовольствием.
Нормальный и думающий человек
так.
Довольно пассивен. Он на площади не ходит, он говорит, ну, я... Как это я пойду там в толпе, да? И так далее, да. И вот это вот лояльное пассивное большинство, его иногда в некоторых исторических ситуациях активное меньшинство делает вот так вот, на раз, понимаете? Вот есть такие моменты в истории, они очень опасные. Они очень опасны.
Когда беспокойное меньшинство,
да,
начинает
вот переламывать. У меня есть друзья детства, юности, которые, помните, была у нас такая самая болотная, да?
Да, 2011
Ходили
год.
Ходили на болотную. Вот там мои одноклассницы, я ее очень люблю, и нежнейший человек и прочее, стояла там даже с каким-то плакатом. Вот. Я ее спросила. Наташа, говорю, я поверить не могу, что такой человек, как ты,
пошел
вот
на площадь.
Ту риторику, которую там выступавшие, вот то, что они несли, можешь поддерживать.
Так.
Она мне сказала, нет, конечно. А там чего? Были хамские просто выходки,
ну, я помню, да?
Да. Про норковый шум. И не только, там было немало хамства. Я говорю, ну, Наташа, а она мне вдруг говорит, ну, я против... Нет, я пошла туда, потому что я против Путина. Но я говорю, ну, получается, что ты против Путина из-за этих. Я ее смутила этим вопросом. Вот.
Это к вопросу о том, кто...
Она сказала, Каринка, да, какая ты умная. Вот, да, но я хочу сказать, что они умудряются даже вот совестливых таких и критичных людей, которые мало-мальски активны, они подтаскивают к себе и потом их используют в качестве пехоты, понимаете?
Ну, решение-то принимает, в конце концов, кто? О судьбе народа, элиты, межнациональные элиты, кто международные, в смысле, элиты. Как это вот сейчас-то будет, если мы с вами моделируем какую-то будущую картину?
Ой, ну
картину?
Это мы с вами, знаете, эфир не позволяет. Ну, что мы будем это обсуждать? Есть ситуация, когда на сцену истории выходят массы. Читайте Ортега, Хосе Ортега и Гассет, «Восстание масс», Ленина читайте. Есть такие ситуации.
Ну, понятно.
Понимаете?
А есть, так, от Виталия вопрос. А, кстати, что Таджикистан? С кем Рахмон? Как кажется, Таджикистан там стоит как неприкаянный, и в Туранты по понятным причинам его не берут.
Ну, правильно. Тут
про
а кто
Туркмению
у нас
еще, может,
9 мая был рядом?
Рахмон.
Рахмон был. Значит, все он... А где у нас база? У нас базы военные, между прочим. На юге, на юге. Я сейчас Белоруссию не берем. На юге. Я сейчас вообще даже не касаюсь всей этой системы безопасности, почему нам нужна, почему нам нужен был Крым, так или иначе, при том, что, конечно, понятно, все и так далее. Ну, есть какие-то вопросы военной безопасности, они для нас критичны.
Так.
А вот база-то у нас в Армении и в Таджикистане.
И все.
И все.
Больше нигде.
Да. Да, а эти куда-то вот в Туран хотят, в армию Турана.
ДВ говорит, откуда у Британии деньги на столь обширные дипломатические отношения, разведывательные силы, вроде же есть проблемы у них в экономике. Складывается впечатление, что Британская империя жива, ее можно считать отдельным претендентом на пост гегемона в мире.
У британцев денег не так-то и много, ситуация у них, у самих на островах аховая, Томми, то есть солдат у них больше нет, армии нет, флота нет. Не, ну там есть какие-то подводные лодки. Ну, в общем, короче говоря, это слезы. Но Британия первая сейчас будет валить Соединенные Штаты для того, чтобы самой стать финансовым международным расчетным.
Я сразу Лекаре вспоминаю с его романами, ну, посвященные разведке и взаимоотношениям МИ-6 с ЦРУ. Вот прям да.
Ну, видите, я в точку попала. Да, я понимаю. Но дело в том, что это уже очевидно. Для меня это было очевидно с 2016 года, когда я понаблюдала, американцы отдали постсоветское пространство на аутсорсинг умным англичанам, понимаете? Особенно юг, который, ну, для меня, я востоковед, вы меня поймите правильно. Поэтому для меня там Закавказье, Средняя Азия, на самом деле Центральная Азия, это... Мы говорили Средняя Азия и Казахстан, это вообще-то на самом деле корректнее. Но хорошо, пусть будет Центральная Азия. Вот это мои регионы, понимаете, которые я должна изучать, следить за тем, что там происходит. Вот, и я заметила, что там англичане сплошные бегают, понимаете, в качестве вербовщиков. Ну, я не знаю, ну как еще назвать, да, там.
А Николай говорит, как-то у Британии нет флота.
А вот так вот, посмотрите, у них проблемы. Ну, я не говорю, что вообще нет, конечно, формально есть. Вот, но это не тот флот.
Влияние, понятно.
Да, это не тот флот, да, который когда-то был, чтобы быть владычицей морей. Я это имела лишь в виду. Вот такой силы у них нету. У них есть ум. У них есть...
Хитрость,
ум, некоторые средства, скажем так. Америка, конечно, богаче некоторые средства, потому что Лондон и так финансовый центр, один из, это резервный финансовый центр. Они хотят стать главным. У них, и они от американского наследства хотят получить самый большой кусок. И когда я разговариваю с американцами, я им говорю, а ничего, что ваши эти братья хотят вас опять превратить в свою дойную корову и колонию, по сути. Ну, естественно, так не назвав. Они это знают. Самые умные американцы все это знают.
Но с вашей точки зрения, да, сейчас основной театр политический.
Поэтому британцы, да, действуют сейчас. Ну, они действуют на нашем постсоветском пространстве.
Это основной театр, получается,
да,
сейчас.
Да. Вот, и действуют они грамотно, поэтому там же Турция, поэтому Эрдоган, друган этого Ричарда Мура, МИ-6 и так далее.
А насколько турецкие НКО, кстати, активны у нас?
Очень активны.
В смысле, легальные или,
да,
нелегальные?
Очень
легальные,
активны,
да?
Да. Они активны с 92-го года, вот молодежная организация тюркской молодежи как-то, она в 92-м в Казани была создана. Они очень старались. Они там конкурировали немножко с Саудовской Аравией, то вместе, то поврось и так далее. Боролись за наших мусульман по Волжье очень. Вот. Но надо вам сказать, что наши мусульмане по Волжье и вообще наши мусульмане отечественные, коренные, они у нас золотые, они умные, они критичные, осторожные достаточно. И этот эпизод в Казани, когда для меня совершенно ясно, я полностью поддерживаю Миниханова, который сказал, что это теракт. Это теракт. Потому что, извините, пожалуйста, от парня несколько месяцев, как съехала семья, да, родители на дачу уехали жить и так далее. Он нигде не учился и нигде не работал. А деньги, извините, на жизнь он откуда брал? А на какие деньги он патроны и вот это
якобы
вот...
Якобы какой-то родственник, да, там ему помог,
да,
какой-то юж-кралы, там еще что-то,
да,
такое.
Ага. Вот, а извините, пожалуйста, он идет и стреляет в живых людей, это дети, да? Тот, кто знает, что такое стрелять в живые мишени, даже охотился по-настоящему, тот поймет меня, о чем я сейчас говорю. Вы понимаете, что он за какие-то 5 минут, сколько он выпустил этого всего и сколько он положил народу, кровище сколько, брызжет во все стороны, извините за натурализм.
Ну,
вы,
да,
понимаете, что он зомбирован и подготовлен? Это значит, что он где-то-то пристреливался, он уже стрелял по живым мишеням. Значит, а где он это делал?
То есть мы еще много чего.
Так же не бывает, он не в собственном дворе там этим занимался. Значит, есть какой-то полигон.
У вас такая теория?
Конечно. Конечно, есть какое-то место, где он мог это делать. Я сейчас не хочу в это дело углубляться.
Ну да, у нас еще 2 минуты.
Я понимаю, что он вот как этот Моргенштерн. Я вчера гуляла по центру и сфотографировала 2 афиши. Вот, это вот понятно, что это работает, и в Поволжье тоже работает, да, вся эта сатанистская сволочь, извините за выражение. Вот, они тоже работают. Да, но его могли те же тюркские вот эти вот, не знаю, серые волки, которые у нас не запрещены, кстати.
Экстремистские организации.
Экстремистская организация, но она у нас не запрещена, она не входит в список. В темно использовать вот этих вот, которые там... Все мусор. Вообще фраза-то салафитская. Сначала-то нужно подмести мусор. В своем доме, говорят салафиты, нужно вычистить неправильных мусульман сначала, а потом мы со всеми остальными решим. Они же прежде всего против своих же настроены, поэтому наши умные мусульмане, я думаю, сами все это скрутят или по-тихому, или по-громкому, и избавятся от этого, от всего. Это угроза для них. Потому что их-то пытаются как, да, как кинжалом разрезать, да, Российскую Федерацию в Поволжье. Вот, и там эта работа шла. И во время Карабахской войны там жгли эти радикалы, и выяснилось, что они там есть. Потому что они до этого сидели тихо, а тут вдруг в русских селах жгли поклонные кресты.
Это к вопросу, кстати, о том, что периодически от ФСБ приходит информация, что там-то какую-то группировку нашли, там-то какую-то группировку предотвратили, какую-то диверсию.
Да, но таких ребят, как этот убийца, могут использовать темную, явно использовать темную. Понятно, что у него там каша была в голове. Но вел он себя как человек вот зомбированно, загипнотизированно, подготовленный. Ну, далее подробности ни к чему, потому что мы заканчиваем.
Да, мы заканчиваем. Карине Геворгян была с нами, политолог-востоковед. Карине Александровна, спасибо, ждем вас снова.
Вам спасибо.
Далее новости. Я к вам, уважаемые слушатели, вернусь через 2 часа.